The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Духовный путь Риты Маклейн начался с самого детства. Она выросла в консервативной церкви Айовы, когда ей исполнилось 20, перешла в менее строгую протестантскую конфессию, которая тоже не слишком ей понравилась. К 27 Рита полностью отвергла организованную религию. Она говорила, христианство нанесло мне слишком много душевных ран. На протяжении 18 лет она пыталась обрести покой в сердце при помощи природы, походов, восхождений в горы и путешествий по пустыне. Ей казалось, что этого достаточно. Но несколько лет спустя, после тяжелого развода, духовная жизнь Риты совершила новый поворот. Раньше она исследовала горы и искала ответы во внешнем мире, теперь же обратила взор внутрь своего сердца. Она стала посещать Единство, метафизическую общину в своем городе. Это учение стало для нее откровением, так не похожим на те ветхозаветные предания, которым ее учили в детстве. Следующей остановкой на пути стали духовные практики коренных американских индейцев. Затем буддизм в центре медитации под названием «Духовная скала». Там она посетила множество ретритов, один из которых предлагал 8 дней молчания. Все эти ритуалы оформились в некую персональную религию, которую теперь Рита практикует у алтаря, который построила у себя дома. На этом алтаре стоит статуэтка ангела, бутылочка священной воды, хрустальный шар, пирамида, медная фигурка Будды на медном листочке, обетная свеча, еврейская молитва, крошечная корзина, сплетенная индейцами, а также фотография ее личного места силы, дерево мадрона, что растет неподалеку от ее дома. Все это может показаться вам странным, я с вами согласен. Вы думаете, так никто не делает? Еще как делает. Многие думают, чем больше богов в свой арсенал добавишь, тем больше шансов добиться от них ответов. Поэтому и набирают их отовсюду. Что-то отсюда, что-то оттуда. А еще давай возьмем вот отсюда. И в итоге получают коктейль из разных учений, которые полностью затмевают ключевую фигуру Иисуса Христа. Лжеучителя, появившиеся в Колоссах, были очень похожи на эту Риту. Они нахватались разных идей и создали собственную доктрину. Они сочиняли прямо на ходу и пытались внушить колоссянам гремучую смесь из ритуалов, ограничений, правил, поклонение ангелам, законничество, мистицизма, обрядов. Неудивительно, что Павел так старался предостеречь от их влияния молодую церковь. А я всю неделю старался придумать, как лучше объяснить все это вам. В следующем отрывке своего письма Павел раскрывает 5 основных заблуждений, которые пытались навязать верующим в Колоссах. Это интеллектуализм, обрядовость, законничество, мистицизм и аскетизм. Все это описано в нескольких стихах. Постараюсь объяснить их предельно доступно. Все, что я перечислил, является серьезной угрозой и для нашей христианской жизни. Это 5 подделок, и мы часто готовы променять жизнь с избытком, которую дал нам Христос, на рабство и осуждение. Это 5 фальшивок, и мы часто готовы променять полноту во Христе на эти дешевые трюки. Неудивительно, что этот отрывок содержит 3 повеления. 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас». 16 стих. «Итак, никто да не осуждает вас». 18 стих. «Никто да не обольщает вас». Павел говорит, «Если не будете осторожны, придут лжеучителя и украдут здравое учение прямо у вас из-под носа и заменят его на все то безумие, в которое верят сами». Начнем с 1 из 5 заблуждений, описанным с 8 стиха. Это интеллектуализм. Помните слово «гностик»? Оно означает «знание». И образовано от греческого корня «знание», поэтому гностики гордились своей образованностью. Говоря современным языком, они считали себя умнее всех. А вы когда-нибудь встречали подобных людей? И вот Павел. Гуляя по улицам Рима, прикованный к римскому солдату предупреждает колосса: «Не поддавайтесь их ложному интеллектуализму, не восхищайтесь их горделивой эрудицией». Он говорит, что у интеллектуализма есть четыре отличительные черты. Они перечислены далее. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением». Он предупреждает колоссян: «Берегитесь тех людей, которые норовят украсть у вас христианскую веру». Он не принижает образованность, не высмеивает философию. Само по себе слово «философия» означает «любовь к мудрости». Павел предостерегает их от той философии, что прокралась в церковь, была пустой и обманчивой, обольщала верующих, уводя от простоты во Христе Иисусе. А вот какой урок мы должны из этого извлечь. Все, что вам нужно, это Христос, а вам нужен только Он. Если вы заметили, та же самая идеология, которая заползла в Колосскую церковь, пропитывает и нашу культуру. И в наших церквях присутствует ложная философия современного мира. Я записал несколько утверждений, которые преподносят нам сейчас под видом духовных истин. Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Найдите подтверждение этому в Писании. Он будет любить нас больше, если мы будем поступать хорошо. Он будет судить нас на основании наших достижений. Все хорошо, что вам приятно. Самовыражение — это единственный путь самореализации. Наслаждение обогащает вашу жизнь. Христос был отличным парнем, лучшим из лучших, достойным примером для подражания, но не более. «Мы есть то, что мы имеем». Ценность личности определяется ее продуктивностью. Все это Евангелие, здоровье и богатство. Все это, начиная от философии плейбоя до материализма, астрологии, саентологии, социализма, манипулирует американским разумом и толкает его тратить все больше денег. Зачастую в эту ловушку попадаются и христиане, ведь у них в сердце есть пустота. Она еще не заполнена Христом. Заполнить нашу пустоту может только полнота Христа. Ложных философий много, но корень у них общий. В первом параграфе этого раздела апостол Павел приводит отличительные черты ложной философии. Прежде всего, он говорит, она обольстительна. Джей Би Филлипс переводит этот стих так: «Напыщенными речами и высокопарной чушью». Нигде больше в Библии слово «философия» не встречается. Хотите верьте, хотите нет, но это не библейское слово. Оно обозначает отчаянную попытку постичь мир своим разумом, не принимая в расчет Бога. Это стремление осмыслить жизнь без веры в Бога. Философия — это любовь к мудрости, исключающая из виду Бога. И ключевое слово здесь — обольщение. Оно встречается в Новом Завете 18 раз. И всегда означает одно и то же. Вам пытаются пустить пыль в глаза и убедить: «Но если бы ты только знал то, что знаю я, если бы обладал моим познанием, если бы прошел обучение там, где я, если бы ты был столь же умен, как и я, ты бы понял, христианство — это не просто любовь к Иисусу, оно гораздо глубже обольщение». И люди на него поддаются. Дональд Грей Барнзаус, великий проповедник и писатель, иллюстрировал это одной шуткой, которую они с приятелями-подростками разыгрывали над ничего не подозревающими прохожими большого города. Вот как это было. Они всей компанией останавливались на углу оживленной улицы, пристально смотрели в воздух. Один из них показывал пальцем и говорил: «Нет, это не оно». А второй возражал: «Точно тебе говорю, это оно». В этот момент 2-3 человека останавливались рядом с ними и начинали смотреть в ту же точку, куда и Барнзаус с друзьями. Чем больше разгорался спор, тем больше прохожих останавливалось. А затем Барнзаус с друзьями потихоньку ускользали из толпы и собирались в нескольких метрах от нее, чтобы наблюдать за дальнейшим ходом событий. К этому моменту воздух смотрело уже человек 15, а то и более. К толпе примыкали все новые и новые прохожие, а те, кто останавливался, допустим, первым, уже уходили. 20 минут спустя люди стояли, облокотившись на здание, и пытались разглядеть то, чего никогда там и не было. А Барнзаус за ними наблюдал. Этот маленький розыгрыш — прекрасная иллюстрация всех рожденных на земле религий. Люди говорят о вере и указывают в том направлении, где абсолютно ничего нет. Но многие так отчаянно хотят что-то увидеть, что будут смотреть туда, пока не ослепнут, так ничего и не увидев. Это обольщение. Вам говорят, вы не знаете того, что знаем мы. Если бы вы знали то, что знаем мы, то хотели бы заполучить то, что имеем мы. Посмотрите, что они имеют. Ничего. Это пустота, пустое обольщение. Подобные философии не только обольстительны, они всегда претендуют на некую древность. Убеждают, что существуют уж очень давно. В 8 стихе сказано «по преданию человеческому». Другими словами, ты должен в это верить, потому что это учение существует давно. Оно старше Моисея, старше Иова. Конечно же, это неправда. Они выдумали это по ходу разговора. Их идея относительно нова, но чтобы придать ей большего веса, ее называют древней. По преданию человеческому. Далее, эта философия вдохновлена бесами. Тут нужно немного углубиться. Гностики хвастались истиной, основанной на базовых принципах мироздания. Вот как это звучало. Во-первых, надо понять, что означает короткое словосочетание «стихии мира». Часто ее переводят как «сатанинские силы». Это выражение обычно трактуют так. За этим учением стоят злые силы и пытаются вернуть Колоссян в рабство, в котором те пребывали до того, как стали христианами. Вы же знаете, что в момент спасения дьявол про вас не забывает. Став его врагом, вы получаете даже больше внимания с его стороны. Павел сказал, что слова тех умников, которые атакуют вас в Колоссах, обольстительны, якобы древние, вдохновлены злыми силами. И последняя их характеристика — они порабощают. Апостол пишет, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас». Павел говорит, «Если вы не будете бдительным, все то безумие, которое обрушивают на вас лжеучителя под соусом религии, может вас поработить и увести так, что вы потеряете веру в Иисуса Христа. Остерегайтесь, чтобы этого не случилось». Позвольте обратиться к тем, кто заигрывает со странными вероучениями. Я не удивлюсь, если несколько таких людей окажется здесь. Вы слушаете надменные речи, вам нехорошо от них на сердце, они не похожи на истину, ваши верующие друзья и семья с ними не согласны. Мой вам совет. Бегите от этой обольстительной философии как можно дальше. Вырывайтесь из нее, пока вы еще в силах, пока не стало слишком поздно. Отрекитесь от любого учения, которое не признает Христа центром всей жизни. Спасайтесь. Итак, Павел предостерегает верующих и теперь объясняет им, как глупо было бы отречься от Христа. Позвольте дать вам небольшой поясняющий комментарий. Обычно на середине этого стиха новую мысль не начинают, но в данном случае это оправдано. Павел только что описал всю пустоту ложного интеллектуализма, и прежде чем перейти к теме Божьей полноты, он вставляет итоговую фразу. Посмотрите в Библию, и вы ее увидите. Все, что он перечислил выше, не по Христу. Видите эти слова? Если это не по Христу, то и вам не надо иметь с этим ничего общего. А далее он расскажет нам, что по Христу, чем заменить все предыдущее. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Что он хочет этим сказать? «Перестаньте смотреть по сторонам, у вас уже есть все, у вас есть Христос. Что вам еще нужно? Поймите, что вы уже обрели, а не ищите чего-то нового на стороне. Иисус Христос есть Бог, живший в теле. Понимаете? Иисус Христос — это не просто хороший человек. прекрасный учитель. Иисус Христос — это Бог. Он есть Сын Бога Живого. Он пришел на эту землю и жил тут, в человеческом теле. Поэтому, если вы хотите узнать Бога, изучайте личность Иисуса, ведь Он и есть Бог. Филипп просил: «Покажи мне Отца», на что Иисус ответил: «Видевший меня, видел Отца». Иисус Христос — это Бог. Во Христе обитает полнота Божия. Вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. А вот в чем главное откровение стиха. Наша полнота приходит от Его полноты. До того, как в ваше сердце вошел Иисус, у вас была одна природа, ветхая, в полном своем расцвете. Она вытворяла все то, что положено вытворять ветхой природе. «Не слушай голос совести, делай все, что тебе хочется». Вот что говорят нам ветхие дела. Когда ты становишься христианином, ветхая природа этому не рада. Но ты получаешь новую природу. И теперь их у тебя двое. Ветхая природа и новая. Библия говорит, что они друг с другом воюют. Новое не хочет, чтобы ты жил по-старому. У меня есть маленькое стихотворение, которое прекрасно иллюстрирует эту тему. Звучит оно так. «Две природы живут внутри тебя. Одна из них скверная, вторая — благословенная. Та, которую ты любишь, и та, которую ненавидишь. А царствовать будет та, которую больше кормишь. Какую же природу кормишь ты? Корми новую природу усерднее. Изучай Библию, проси Бога, чтобы Он помог и укрепил тебя в жизни». Читая Библию, мы замечаем, что в жизни ранней, новозаветной церкви, поднималось много спорных вопросов из Ветхого Завета. Это подводит нас ко второму пункту. Сначала Павел обличил интеллектуализм, а затем обрядовость. Гностики хотели навязать верующим в Колоссах ветхозаветную обязанность обрезания и утверждали, что оно является необходимым условием для спасения и духовного роста. Павел хотел опровергнуть всеми фибрами души и духа. Если к единственному условию для спасения — вере — прибавить что-то еще, то вера теряет всякую ценность. Речь идет не только об обрезании. Сегодня некоторые служители утверждают, если после рождения свыше ты не принял крещение, ты не христианин. А в данном случае крещение — это дело, а не вера. Другие говорят, если не станешь членом церкви, ты не христианин. Или не выполняешь определенные устои и обряды, ты не христианин. Говорю вам предельно ясно, чтобы стать христианином, от вас требуется только одно — поверить в Иисуса Христа и попросить Его стать вашим личным спасителем. А вот и все. Если кто-то придет и скажет вам: «Нет, тебе нужно быть крещенным» или что-то подобное, вы можете смело ответить: «Погоди-ка, в моей Библии написано, я имею полноту в нем. Если я уже имею полноту, что мне нужно еще?» Через пару минут мы поговорим о крещении. Это важный шаг, но он не является условием нашего спасения. Его важность заключается в том, что вы уже спасены и показываете миру символ того, что с вами случилось. Гностики хотели примешать все эти обряды к вопросу спасения и тем самым мутили воду. В середине этого отрывка Павел делает резкий поворот и разъясняет вопрос крещения. В 12 стихе он говорит: «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых». Водное крещение — это иллюстрация того, что случилось с вами. Павел говорит, что в момент крещения мы умираем с Ним и воскресаем также с Ним. Принимая крещение, вы показываете миру, что вы отождествляете себя со смертью, погребением и воскресением Иисуса Христа. А значит, способ крещения имеет значение. Если тот образ, который вы иллюстрируете, не соответствует реальности вашей жизни, то оно не имеет смысла. Крещение через погружение — это идеальный прообраз того, что произошло с вами в тот момент, когда вы приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Понимаете? Библия говорит, что вы отождествляетесь с Иисусом Христом в смерти, погребении и воскресении. Вы заявляете миру: «Я погребен со Христом, я воскрес со Христом, я христианин». Итак, мы поговорили про интеллектуализм и обрядовость. Третье — это законничество. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Павел называет рукописанием грехи Колоссян. В древние времена судья составлял список обвинений подсудимого. Если последний его подписывал, значит, он чистосердечно признавался в своем преступлении или долге. Греческое слово «обвинение» весьма интересно. Оно звучит как «автограф». Получается, я составил перечень всех моих грехов, всего, что я сделал неправильно, и под этим списком стоит моя подпись. По словам Павла, наша вина перед Богом неизмерима. Мы ему непослушны, и каждый раз, когда мы отступаем от его повелений, мы исполняем этот список обвинений. Мартин Лютер прекрасно это понимал. Однажды он пережил реальность этой истины. Ему приснился сон, ночью к нему пришел сатана и принес ему во сне летопись всей его жизни, написанной его же рукой. Искуситель спросил: «Все сказанное здесь — это правда? Ты сам все это написал?» Бедный, испуганный Лютер был вынужден признать, что все верно. Дьявол разворачивал свиток за свитком, снова и снова вытягивая из него это признание. Наконец, лукавый собирался было уходить, оставив Лютера в глубочайшем унынии. Но вдруг Мартина осенило. Он повернулся к искусителю и сказал: «Все, что здесь написано, верно. Но поверх можешь написать: кровь Иисуса Христа, Божьего Сына, очищает от всякого греха». Думаю, что это прекрасный пример. Итак, Павел говорит: «Вы прощены, а ваши грехи омыты. Не пытайтесь добавить к этому чего-либо своим законничеством». И далее он пишет: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Аминь, церковь. Он говорит: «Теперь вы христиане. Не увлекайтесь всякими правилами и законами, которые хотят вам навязать в доказательство вашей веры. Ничего из этого нет в Писании, ничего. Братья и сестры, это враг хочет связать вас огромным количеством правил, которые не от Бога. Мы называем их грязной пятеркой или противной девяткой, или чертовой дюжиной. Вы понимаете, о чем я. Дьявол говорит: ты можешь быть святым и праведным, можешь стать тем, кем хочет видеть себя Бог, если не будешь делать это и будешь делать вот то. А я скажу вам вот что. Лучшее, что можете сделать вы, это влюбиться в Иисуса Христа. Спросите у Него, как вам жить. Просыпаясь утром, говорите: «Господь, я люблю Тебя и хочу служить Тебе сегодня. Не хочу ничем Тебя огорчать. Веди и направляй меня. Укажи мне верный путь». Он ответит, и ваше сердце наполнится радостью. Вам не придется жить под бременем всех правил, ограничений и указаний, которые хотят навесить на вас люди. Законничество — это попытка измерить свою или чью-либо духовность способностью соблюсти все человеческие правила. Оно противоречиво и безжизненно. Оно ворует из жизни христианина радость. Далее идет мистицизм. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Что говорит здесь Павел? Если не будете осторожны, то начнете поклоняться тому, что поклонение не заслуживает. Ища духовных переживаний и ложных мотивов, мы приходим к гордости, а потом рассказываем о них всем знакомым. Я верю, что Бог может дать вам особые переживания. Возможно, они уже у вас были. Библии. У меня тоже было несколько знаковых встреч с Богом, когда Он совершал нечто особенное. Но знаете что? Рассказывая об этом другим людям, будьте осторожны и не внушайте им, раз это произошло со мной, должно произойти и с вами. Если вы член этой церкви, то неоднократно слышали истории людей после крещения. Все они пришли к Богу по-разному. Евангелие они услышали одинаковые, но их опыт и события жизни, которые подвели их ко Христу, совершенно различны. Так что если вы пережили нечто особенное с Господом, и это не расходится с Писанием, наслаждайтесь своим откровением, но делитесь им с осторожностью, иначе велики шансы, что, рассказывая другим людям, вы будете внушать им чувства, раз у них подобного переживания не было, значит, им чего-то не хватает, а это неверно. Ну и последнее — это аскетизм. Объясню коротко. Аскеты считают, чем больше ты себя наказываешь, тем более благочестивым становишься. Путь к Богу — это самоотречение. Христианином ты становишься не потому, что причиняешь себе боль. Христианином ты становишься, потому что принимаешь Иисуса Христа. Христос — это все. Тебе нужен только Он. Он дает тебе полноту. А когда ты пытаешься к своей вере что-то прибавить, подмешать то, что никакого отношения к вере не имеет, это не делает тебя лучшим. Это принижает и обворовывает тебя. И становится очевидным, ты не веришь в то, что имеешь полноту во Христе. Если имеешь, то ничего больше не нужно. Строй отношения с Ним, читай Его Слово, молись Ему, поклоняйся, поставь Христа в центр своей жизни, и все остальное приложится. Так что не смущайтесь, если кто-то пытается вас ограничить. Вы полноценны и праведны в Иисусе Христе. Я хотел бы, чтобы вы вынесли из сегодняшней проповеди главную мысль. Если у вас есть Христос, первостепенные цели жизни вы уже достигли. Значит ли это, что все проблемы исчезнут? Нет, но у вас есть союзник, у вас есть помощник. Он не только ваш спаситель, но еще и друг. Он ваш адвокат и заступник. Библия говорит, если вам что-то нужно, можете смело приходить к Нему, и Он вам поможет. Не бегите от Него, иначе навлечете на себя новые проблемы, хуже прежних. Ведь Христос — это и есть наше все. Христос и есть наша жизнь.
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-2949-04. А также вы можете найти нас на Инстаграм и на Фейсбуке. Напоминаем, что наше богослужение на русском языке проходит каждое воскресенье в 11 часов утра по адресу Русская Баптистская Церковь, 60 Арма-стрит, Виктория Парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч! Будьте Богом!